9. В шлакоблочный коридор выходило множество дверей, а между ними на стенах висели постеры. На одном постере, под которым сидела юная курильщица, черный мальчик в шутку бодался с белой девчонкой. Оба улыбались, как идиоты. Слоган внизу гласил «Выбираю счастье».
«Нравится?»
— спросила незнакомка. При ближайшем рассмотрении сигарета у нее в зубах оказалась жевательной конфетой.
«Я бы давно переправила на «выбираю говнасти», но, боюсь, у меня отберут ручку. Что-то они готовы простить, а что-то нет. Никогда не угадаешь».
«Где я?» — спросил Люк. «Что это за место?»
Ему хотелось плакать, наверное, от растерянности.
«Добро пожаловать в институт», — сказала девочка.
«Мы в Миннеаполисе?»
Она засмеялась.
«О, нет, и не в Канзасе, Татошка. Мы в штате Мэн. Причем в самой глуши, у черта на куличках. Если, конечно, верить Морин».
«Штат Мэн?»
Он помотал головой, как будто его ударили в висок.
«Правда, что ли?»
«Ага, как-то ты побелел, белокожий. Присядь-ка, пока не упал».
Одной рукой держась за стену, Люк опустился на пол, скорее шлепнулся, чем сел. Ноги вдруг перестали гнуться.
«Я же дома был. Лег спать, а очнулся здесь, в комнате, которая похожа на мою, но не моя».
«Ага, шок, да?»
Незнакомка порылась в кармане брюк и достала оттуда пачку. На ней был нарисован ковбой, крутящий лассо.
«Конфетки и сигаретки», — гласила надпись на пачке. «Кури, как папа».
«Хочешь? Может, сахар немного поднимет тебе настроение? Мне всегда поднимает».
Люк взял у нее пачку и откинул крышку. Внутри лежало 6 сигарет с красным кончиком. Видимо, так производитель изобразил тлеющий уголек. Люк достал одну и откусил половину. Во рту стало сладко.
«Только не повторяй этот фокус с настоящей сигаретой», — сказала девочка. «Вкус тебя не порадует».
«Я и не знал, что такие штуки до сих пор продаются».
«Такие точно нет. Кури как папа. Да они гонят. Конечно, это какое-то старье. Хотя в столовке еще не то бывает. Даже настоящий сигарет, прикинь. Lucky Strike, Chesterfield, Camel. Как в старых киношках на канале классика кинематографа. Я все хочу попробовать, но, блин, за них столько жетонов надо отдать».
«Настоящие сигареты? Детям?»
«А здесь, кроме детей, никого нет. Да и их немного. По крайней мере, на ближней половине. Мурин сказала, скоро новеньких привезут. Не знаю, откуда у нее инфа».
«Сигареты детям? Что это за место? Остров удовольствий?»
Впрочем, никакого удовольствия Люк сейчас не испытывал. Девчонка прыснула.
«Как в Пиноккио! Зачет!»
Она дала ему 5. Люк сразу стал немного лучше, он и сам не понял, почему.
«Тебя как зовут? Нельзя же все время называть тебя белокожим. Это типа российское оценочное суждение».
«Люк Эллис, а ты кто?»
«Калиша Бенсон».
Девчонка подняла указательный палец.
«А теперь внимание, Люк. Можешь звать меня Калиша, можешь просто Ша, но никогда не зови меня умницей».
«Почему?»
Люк по-прежнему пытался понять, что к чему, и ему это по-прежнему не удавалось. Он съел вторую половину сигареты, ту, что с угольком на конце.
«Потому что так говорят Хендрикс и его сучары-помощники перед тем, как сделать тебе укол или взять очередной анализ. Сейчас я всажу тебе укол. Это больно, но ты будь умницей. Я возьму у тебя мазок из горла и воткну шпатель так глубоко, что тебя потянет блевать. Но будь умницей, не дергайся. Мы макнем тебя в бак, а ты будь умницей, задержи дыхание. Вот почему умницей называть меня нельзя. Ни в коем случае».
Люк почти не обратил внимания на ее слова про анализы. Решил подумать об этом позже. Куда больше его заинтересовали сучары. Конечно, многие его сверстники выражались, да и Люк с Рольфом тоже, когда их никто не слышал. И та рыжая громко выругалась на экзамене. Но что бы сквернословила его ровесница, девчонка, это что-то новенькое. Похоже, он действительно тепличный ребенок. Калиша положила руку ему на колено, Люк ощутил какое-то странное покалывание и посмотрела в глаза.
«Мой тебе совет. Всегда будь умницей. Как бы хреново тебе ни было, какую бы дрянь они ни совали тебе в горло или в зад. Про бак я ничего не знаю, меня саму ни разу не макали. Я только от других слышала. Понимаешь, пока на тебе ставят опыты, ты живешь на ближней половине. А что происходит на дальней, я не знаю и знать не хочу. Это что-то вроде ловушки для тараканов. Внутрь запросто, а назад уже никак. По крайней мере, сюда эти дети точно не возвращаются».
Люк посмотрел вглубь коридора, откуда пришел. На стенах висели постеры, а еще там были двери, много дверей, штук по 8 с каждой стороны.
«И сколько детей тут живет?»
«Пока что 5, включая нас с тобой. На ближней половине никогда не бывает много народу, а сейчас это вообще вымерший город. Дети приходят и уходят».
«Беседуя о Микеланджело», — пробормотал Люк себе под нос.
Люк перефразирует строчку из стихотворения Эллиота «Песнь любви» Дже Альфреда Пруфрока. В гостиной разговаривают тети о Микеланджело Буонаротти. Если же перевести дословно, строчка выглядит так. «Леди приходят и уходят, беседуя о Микеланджело».
«А?»
«Да нет, это я так. А что?» Двойные двери в конце коридора распахнулись, и появилась женщина в коричневом костюме. Она пятилась, подпирая дверь бедром, и что-то тащила. Калиша тут же бросилась ей помогать.
«Так, Марин, погоди. Давай-ка мы тебе подсобим, родная».
Поскольку она сказала «мы», а не «я», Люк тоже встал и пошел за Калишей. Коричневый костюм оказался чем-то вроде формы, как у горничных в дорогой гостинице. Ну, ладно, умеренно дорогой. Никаких рюшечек и прочего декора на форме не было. Женщина пыталась втащить в коридор тележку для белья. За дверью Люк разглядел просторный зал, что-то вроде комнаты отдыха. Там стояли столы со стульями, в окна лился яркий солнечный свет. На стене висел здоровенный телевизор размером с киноэкран. Калиша открыла вторую створку двери, а Люк схватил тележку для белья с надписью «Дандекс» на боку и помог женщине вкатить ее в коридор общежития. Судя по всему, это было именно оно. В корзине лежали полотенца и постельное белье.
«Спасибо, сынок», — поблагодарила его женщина.
Она была пожилая, с заметной сединой в волосах и выглядела усталой. На груди у нее был бейджик с именем Морин. Окинув Люка взглядом, женщина сказала.
«Новенький. Люк, верно?»
«Люк Эллис. А откуда вы знаете?»
«У меня в обходном листе написано».
Она наполовину достала из кармана юбки сложенный в 4 листок бумаги, затем спрятала его обратно. Люк вежливо протянул руку, как его учили.
«Приятно познакомиться».
Морин показалась ему милой, да, наверное, ему действительно было приятно с ней познакомиться. Однако это место его пугало. Он боялся за себя и за родителей. Наверное, мама с папой его уже потеряли. Вряд ли они сразу решили, что он сбежал из дома. Но если утром ребенка не оказалось в спальне, что еще можно подумать? Какие тут могут быть варианты? Полиция скоро начнет его искать или уже ищет. С другой стороны, если Калиша права, искать они будут совсем не там. Ладонь Морин была сухой и теплой.
«Меня зовут Морин Алворсон. Я тут работаю по хозяйству. И твою комнату тоже буду прибирать».
«Смотри, не свинячь», —
строго наказала ему Калиша. Марин улыбнулась.
«Да ты ж моя радость. По-моему, этот мальчик свинячить не станет, в отличие от Никки. Вот уж кто точно поросенок. Просто свинуша».
Свинуша, Пиг Пен, персонаж популярных комиксов «Мелочь пузатая», «Пинетс», Чарльза М. Шульца, выходившего со 2 октября 50-го года по 13 февраля 2000-го года.
«Он часом не у себя? Что-то не заметила его на площадке с Джорджем и Айрис».
«Ну ты же знаешь Ники», — ответила Калиша. «Его раньше часу дня из кровати не вытащить».
«Ну ладно, тогда начну с других комнат. Но врачи велели ему прийти к часу. Если он до тех пор не встанет, они сами его поднимут. Рада знакомству, Люк».
С этими словами женщина покатила свою тележку дальше по коридору.
«Идем»,
— сказала Калиша, беря Люка за руку. И тот, несмотря на тревожные мысли о родителях, вновь ощутил странное покалывание. Она потащила его в комнату отдыха. Люку хотелось как следует все изучить, особенно торговые автоматы. Настоящие сигареты, разве такое возможно? Но как только за ними закрылись двери, Калиша подошла к нему вплотную и сурово заговорила.
«Не знаю, долго ты тут пробудешь или нет, и долго ли пробуду тут я. Однако, пока мы оба никуда не исчезли, будь с Марин поласковей, понял? Здесь столько злобных тварей работает, а она не такая. Она хорошая, и у нее проблемы».
«Какие?» — спросил Люк.
В основном из вежливости. Его куда больше интересовала площадка под окнами, на которой он заметил двоих детей примерно его возраста или чуть старше.
«Во-первых, Марин больна, а к врачу не идет, потому что не может позволить себе болеть. Получает она около 40 000 в год, а счетов ей приходит на 80, если не больше. Муж набрал долгов и сбежал. И проценты копятся, понимаешь?»
«Навар, ага. Так мой папа это называет. Словечко из воровского лексикона. Папа говорит, что все, кто выдает кредиты, по сути, ворюги. Процентные ставки там действительно немаленькие, и в словах его есть доля...»
«Доля чего? Правды?»
«Ну да».
Он отвернулся от ребят за окном, Джорджа и Айрис, судя по всему, и посмотрел на Калишу.
«Она тебе все это рассказала? Ребенку? Видимо, ты умеешь налаживать межличностные отношения».
Калиша сделала удивленное лицо и засмеялась. Не просто хихикнула, а прям загоготала, подбоченившись и запрокинув голову. Почему-то от этого она стала похожа на взрослую.
«Внутриличностные отношения! Ну ты загнул, Люк!»
«Не внутри, а меж», — поправил он ее. «Если, конечно, ты не общаешься с целой группой лиц. Консультируешь их по вопросам кредитования, например».
Он умолк.
«Шутка.
Причем дурацкая. Так мог пошутить только ботаник». Калиша оглядела его оценивающе, сверху вниз и снизу вверх. От этого он вновь ощутил приятное покалывание.
«Умный, что ли?»
Люк смущенно пожал плечами. Обычно он не выпендривался. Как ни крути, это худший способ завоевывать друзей и оказывать влияние на людей.
Знаменитая книга Дейла Карнеги.
Но сейчас ему было тревожно, жутко. И проще уж сразу признать, офигеть, как страшно. Не думать об этом странном опыте как о похищении становилось все сложнее. В конце концов, вчера он заснул у себя дома, а сегодня очнулся в тысячах миль от него, если верить Калише. Разве родители отпустили бы его, черт знает куда, по собственной воле? Маловероятно. Как бы там ни было, Люк очень надеялся, что родители не остановили похитителей лишь потому, что крепко спали.
«Ну, прям-таки супер-ум, я бы сказала. ТЛП или ТЛК? По-моему, ТЛК».
«Вообще не понимаю, о чем речь».
«А может, понимает?» Люк вспомнил, как в буфете иногда звенели тарелки, как дверь в его комнату открывалась и закрывалась сама по себе, а на днях в рокет-пицце дрожал поднос. Да, еще урна сдвинулась, когда он сдавал экзамены.
«ТЛП — телепатия. ТЛК — телекинез».
Калиша улыбнулась и показала на него пальцем.
«Наговоришь, умный. Да, телекинез. Способности могут быть к чему-то одному. Все сразу никому не достается. По крайней мере, так говорят лаборанты. Я, например, ТЛП».
Тут она слегка приосанилась.
«Ты читаешь мысли», — сказал Люк.
«Ага. Как мне фиг делать?»
«А откуда, по-твоему, я в курсе про Марин? Она бы тут никому про свои беды залечивать не стала. Не такой она человек. И подробностей я не знаю. Все только в общих чертах».
Калиша задумалась.
«Еще там было что-то про ребенка, младенца. Странно. Однажды я ее спросила, есть ли у нее дети, и она ответила, что нет.
Калиша пожала плечами.
Я всегда умела читать мысли. Не постоянно, но иногда получается. Это не какая-нибудь супергеройская способность. Иначе я бы отсюда давно свинтила.
Ты серьезно?
Да. И вот тебе первое испытание. Впереди таких уйма. Я загадала число от 1 до 50. Угадаешь, какое?
Понятия не имею.
Правда? Не врешь?
Да не вру, честное слово.
Люк подошел к двери в дальнем конце комнаты. Мальчик на улице бросал мяч в корзину, а девочка прыгала на батуте. Сложных трюков не выделывала, просто скакала, падала в положении сидя и изредка вращалась вокруг своей оси. Вид у обоих детей был скучающий. Они явно не веселились, а коротали время.
«Это Джордж и Айрис?»
«Ага».
Калиша подошла к нему.
«Джордж Айлс и Айрис Стэнхоуп. Оба ТЛК. ТЛП встречается реже. Слушай, умник, а так вообще говорят реже?»
«Да, но я бы говорил более редко, а то реже звучит так, будто кого-то режут».
Она задумалась на секунду, потом рассмеялась и снова показала на него пальцем.
«Зачет!»
«А можно нам выйти на улицу?»
«Да, конечно. Дверь на площадку всегда открыта. Много времени там не проведешь. Мошки живьем сожрут. В ванной висит аптечка, есть репеллент. Обязательно намажься, причем жирным слоем. Марин говорит, что их станет поменьше, когда выведутся стрекозы. Но я пока ни одной не видела».
«И как тебе эти ребята?»
«Джордж и Айрис? Да ничего, нормальные. Мы не успели особо подружиться. С Джорджем я знакома всего неделю. Айрис привезли... ну, дней 10 назад, где-то так. Ник здесь дольше всех, после меня. Ник Уилхолм. Ты, главное, не думай, что заведешь тут дружбу на века, умник. Как я уже говорила, у нас текучка. Дети приходят и уходят. Однако на моей памяти никто из них не разговаривал про Микеланджело».
«А давно ты здесь, Калиш?»
«Почти месяц. Сторожил, ага».
«Тогда, может, расскажешь, что здесь происходит?» Он кивнул на улицу, на детей. «Или они мне расскажут?»
«Мы тебе расскажем все, что знаем, и что нам говорят смотрители с лаборантами. Но у меня есть подозрение, что все это вранье на постном масле. И Джордж также думает. Ну а Айрис...»
Девочка рассмеялась.
«Она типа как агент Малдер из секретных материалов. Хочет верить».
«Верить во что?»
Калиша посмотрела на него умудренным и печальным взглядом, отчего опять стала похожа на взрослую.
«Ну, что все это — вынужденное лирическое отступление от основного курса ее жизни, и в конце концов все будет хорошо, как в Скуби-Ду».
«А где твои родители? Как ты сюда попала?»
Калиша снова превратилась в ребенка.
«Не готова сейчас об этом говорить».
«Ну ладно.
Пожалуй, он тоже не готов. Пока».
«Когда познакомишься с Ники, не удивляйся, если он начнет выступать. Он так типа пар выпускает. Иногда его трёп даже...»
Она на секунду задумалась.
«Забавный».
«Ну как скажешь. А можно попросить тебя об одолжении?»
«Попросить всегда можно».
«Перестань называть меня умником. У меня есть имя, Люк. Так и говори, хорошо?»
«Заметано».
Он потянулся к дверной ручке, но Калиша положила руку ему на запястье.
«Да, и еще кое-что. Повернись, Люк».
Он развернулся. Калиша была где-то на дюйм выше него. Люк даже не подозревал, что она его поцелует, пока она это не сделала. Смачно, в засос. На сей раз Люк ощутил не просто покалывание. Его как следует тряхнуло, будто он сунул палец в розетку.
То был первый поцелуй в его жизни. И надо же, сразу в засос.
«Вот Рольф обзавидуется», — подумал Люк. Хотя думать в такой ситуации получалось плохо. Калиша с довольным видом отстранилась.
«Губу не раскатывай. Я в тебя не втюрилась. Любовь тут ни при чем. Даже не знаю, можно ли назвать это добрым делом. Хотя, наверное, можно. Когда я только сюда попала, меня поместили в карантин. А тем, кто в карантине, уколы для прикола не положены».
Она кивнула на постер, что висел возле торгового автомата с конфетами. На нем был изображен мальчик, радостно показывающий пальцем на россыпь цветных точек на белой стене. Рядом стоял улыбчивый доктор, белый халат, стетоскоп на шее. Надпись в верхней части постера гласила: «Приколись, уколись!» А внизу: «Чем быстрее ты увидишь точки, тем быстрее вернешься домой».
«Как это понимать?»
«Пока не важно. Предки у меня были антипрививочники, и через 2 дня после прибытия в ближнюю половину я свалилась с ветрянкой. Кашель, температура, жуткие красные волдыри с ног до головы обсыпало. Теперь-то я здорова, раз надо мной снова ставят опыты и разрешают мне выходить из комнаты. Но вдруг я еще немножко заразная. Если повезет, ты заразишься ветрянкой и пару недель будешь сок попивать да телек зырить вместо уколов и МРТ».
Девочка на площадке заметила их и помахала. Калиша помахала в ответ и тут же, не дав Люку и слова вымолвить, толкнула дверь.
«Ну, идем. Сотри с лица офигевшее выражение и вперед знакомиться с факерами».